вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас тут встреча, творческая встреча против войны, как я называю этот формат нашего разговора. А сегодня в нашей виртуальной студии человек, которого прекрасно вы знаете и часто видите в разных эфирах, в том числе и в своем собственном. Это Артемий Троицкий, музыкальный критик, журналист, человек, гражданин, ну, короче, Троицкий. Артемий, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, привет, Ксения, и всем привет.
Я, кстати, видела тебя сегодня уже с утра в эфире у наших коллег на настоящем времени, где ты комментировал главное культурное событие недели, сказ про то, как Баскова застукали с Манучаровым. Да, это удивительный сюжет, особенно он как смотрится в паре с голой вечеринкой, которую сейчас тоже начали все обсуждать. Ты про это слышал? Голая вечеринка у Насти Ивлеевой.
Нет, про голую вечеринку
не слышал. Вау, ты должен посмотреть.
Я бы с удовольствием в ней поучаствовал, наверное.
Ну вот там вы участвовали.
Как-то ни странно, я даже знаю, кто такая Настя Ивлеева, потому что одна из любимых телепрограмм моей младшей дочери Лидии, вот ей 13 лет сейчас, так вот эта программа «Орел и решка». Украинское, кстати говоря, телешоу, в котором эта Настя Ивлеева очень часто появлялась. Вот, и светила там своими прелестями на разных курортах, в мировых столицах и прочих очень приятных местах. Вот, так что я даже знаю, кто такая Настя Ивлеева.
Ты себе не представляешь. Вот я сейчас тебя просвещу. Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак. Какой-то молодой рэпер вообще решил отличиться и надел носок на пенис. И в таком виде дефилировал внутри клуба, который уже, кстати, закрыли после этой оргии, после этой ночи.
Носок на члене – это, кстати, не его изобретение. Есть такая очень знаменитая американская группа Red Hot Chili Peppers. Вот они это придумали, они все четверо. Выходили на сцену с гитарами, барабанами и так далее, абсолютно голые, ну, в кроссовках, по-видимому, вот, и с такими белыми спортивными носками на этом самом причинном месте. И надо сказать, что эти носки держались там вот каким-то образом, по-видимому, закрепленные на протяжении всего концерта. Я был на одном из этих концертов на фестивале в Финляндии.
Ну вот, можно ли квалифицировать все, что я сейчас тебе рассказала, как некую форму вызова общественного, протеста определенной части общества, вот, скажем так, условно, богемы, вот против того, всего того, что сегодня происходит в стране, против мракобесия, против ханжества, против войны, в конце концов, или нет?
Ну, я думаю, тут можно, конечно, очень по-разному все это дело квалифицировать. Но, во-первых, имеет смысл, естественно, сравнить это все, как сейчас это делается сплошь и рядом, с Советским Союзом. Вот. Как известно, значит, в СССР секса не было, и это было заявлено официально на телемосте СССР и Америка где-то в году 86-87. Но на самом деле я всегда и говорил, писал даже о том, что более разнузданной в плане секса страны, чем Советский Союз, я не знаю. Это была страна просто повального греха, повального секса. Все, служебные романы, дома отдыха, всевозможные перепихи, значит, там-сям, уровень разводов на уровне, по-моему, 70% и так далее, прочее и прочее. СССР – это была страна повального секса. Почему так? Значит, я несколько объяснений этому делу предложил. Главное объяснение заключается в том, что кроме как трахаться, в общем-то, в СССР на досуге делать было нечего. Это сейчас имеется интернет, всякие компьютерные игры, клубы, кинотеатры с интересными фильмами там и прочее, прочее. Сейчас много чем можно себя нагрузить молодым людям и девушкам. В СССР этого ничего не было. И поэтому все, что оставалось, это вот это самое. Значит, это была одна причина. А вторая причина, да, разумеется, запретный плод сладок. Плюс, да, это вызов, вызов всей советской системе, которая, значит, секс всячески игнорировала, затушевывала, и время от времени утверждала, что его просто нет. Вот, и я помню, у меня был один приятель, студент в ГИКа, значит, приятельницей которого, ну, подруга интимной которого была дочь одного суперзнаменитого советского режиссера с фамилией на букву «Б». Вот, так вот, я прекрасно помню, он на нее очень жаловался там за ее дурной нрав и прочее, и прочее. Когда я его спрашивал, что ж ты ее не бросишь-то, он мне говорил прямым текстом, когда я ее, как называется, имею, вот, я чувствую, что я имею там всю компартию КПФС, ЦК и советскую власть. Вот, как бы в отместку папе, значит, знаменитому режиссеру-лауреату. А что в этом смысле, если об этом вспомнить? В общем-то, можно, конечно, предположить, что в этом есть доля протеста. Другое дело, что я думаю, что этот протест долго не продлится. Вот ты говоришь, что за эту голую вечеринку уже, значит, за голую задницу взяли ее организаторов. Вот потом этот клип, как его, Баскова, в котором я, кстати, вообще ничего не усмотрел гомосексуального.
Взгляды, Артемий, там томные взгляды. Манучаров и Басков пара. В этом клипе, не подумайте дурного, изображают это совершеннейшую любовь.
Я не знаю, я человек малонаблюдательный, по всей видимости. Вот, но я ожидал, что там будет, ну, там, что они будут целоваться, там что-нибудь там такое друг с другом утворять. Вот, взгляды там можно, по-моему, трактовать и как томное, и наоборот, как какие-то подозрительные, неприязненные. В общем, я не знаю, по-моему, надо было быть очень придирчивым, скажем так, экспертом, чтобы усмотреть в этом, значит, какой-то гомосекс. Вот, ну, по-видимому, эксперты просто были в курсе того, что этот самый певец, вот этот Николай Басков, да, он придерживается...
Что он на подозрении.
Ориентации, да. И соответственно, решили под это дело, значит, подвести какую-то фактологическую базу.
Минуточку. С другой стороны, да, подожди. А там есть еще один сюжет, который меня совершенно потряс. Я видела у Алексея Остудина в Фейсбуке. Он выложил... Алексей Остудин, для тех, кто не знает... шоумен и музыкальный критик, который как раз занимается шоу-бизом в основном. Так вот, он опубликовал видео выступления, извини за выражение, другого музыкального критика, Сергея Соседова. Ты видел это?
Я знаю, что есть такой, но я бы его не назвал музыкальным критиком.
Он запел, он теперь певец.
Он какой-то телевизионный комментатор.
Да.
Действительно, по всей музыке-то нет. То есть я бы сказал, что он такой попс-критик, вот, а не музыкальник. К этому к черту музыка в том, о чем он пишет. Или там.
Подожди, а Соседова ты знаешь? Соседова ты знаешь?
Я его не знаю лично, слава богу, нафиг он не знал.
Нет, но там нет. Уж, там такой экстремизм, там выступление на сцене, он поет, и поет такую арию, любовную арию, посвященную своему другу, как это поется. Это, конечно, нечто. Но мой вопрос, я не хочу это все обсуждать, ты очень точно вспомнил, вот, комментируя все это, ну, утром сегодня, в настоящем времени, советское, опять же, время, и когда у нас в Советском уголовном кодексе была статья номер 102, по-моему, за мужеложество, по которой единственное, наверное, кого мы вспомнили, и ты вспомнил сразу же, это Сергей Параджанов, известный бунтарь, режиссер, человек абсолютно инакомыслящий в категории в этой в России, в советских реалиях, безусловно. И ясно, что его посадили не за мужеложество, а за то, что он другой, он враг, как враг народа.
Да? Ну, я бы сказал, не то, что враг, а просто стрёмный тип, абсолютно неуправляемый, с какими-то своими бесконечными тараканами и так далее. Параджанов, он же не был диссидентом, он не был политически одержимым. Он просто делал, что хотел, и делал это очень убедительно, и люди им восхищались. И вот то, что он вот как бы абсолютно вне системы, то есть если придерживаться известной терминологии Тома Стоппарда из пьесы «Рок-н-ролл», он был не еретик, он был язычник. Mm-hmm. Еретики — это диссиденты, вот, которые сознательно занимаются борьбой. Вот. А язычники — это те, кому на эту власть вообще насрать глубочайшим образом, которые просто идут своим путем, и для власти это на самом деле не менее опасно, чем сознательные политически подкованные антисоветчики еретики.
У нас уже пробовали разные способы борьбы с еретиками и язычниками. Это, давай вспомним, в 17-м году, когда было первое театральное дело против Кирилла Серебренникова, которое прикрывали экономическими преступлениями, статьей за мошенничество. На самом-то деле понятно, что это тот же самый случай, потому что, да, это человек, который делал, что хотел. Кирилл Серебренников, ну, не получилось. Хотели его, как я понимаю, ну, испортить ему репутацию, испортить жизнь, а может быть и посадить всерьез, черт его знает. За последнее время у нас появилось много таких статей, по которым лепятся политические дела. Ну, я уж не говорю, там, с начала войны, это, безусловно, статья о фейке, дискредитация российской армии, госизмена стала очень популярной, да. Ну вот, дело писателей, как условно можно назвать сегодняшнюю кампанию, стремительную по дискредитации и, по сути, по гражданской казни Бориса Акунина, Григория Чхартишвили и Дмитрия Быкова. Как ты это квалифицируешь? Это начало какого-то нового этапа, нового поворота?
Я думаю, тут многое зависит от того, как эти дела пойдут дальше. Потому что, по моему неэкспертному мнению, власти пожалеют о том, что они сделали с Акуниным. Потому что Акунин — это, объективно говоря, самый популярный на данный момент российский писатель, вообще самый популярный русскоязычный писатель в мире. То есть это как бы современный классик, при всем том, что он, ну, конечно, этот писатель нет, на мой взгляд, по крайней мере, того разлива, что, скажем, Владимир Сорокин. Вот. Но это качественный и невероятно популярный в народе, в том числе писатель. То есть те, кто не читал его романы многочисленные, и фикшн, и нонфикшн, и детективы, и исторические, значит, все эти его фолианты. Если их не читали, то наверняка смотрели фильмы про Фандорина, в которых, в частности, играли там и Никита Михалков, там, и кто угодно. И я считаю, что очень-очень рискованно и, скорее всего, абсолютно контрпродуктивно для администрации президента или там, кто заведует всеми этими экзекуциями, очень-очень было глупо с их стороны поднимать руку на Акунина. Это почти то же самое, что поднимать руку на Аллу Пугачеву. Я не сомневаюсь в том, что за атаку на Пугачеву кто-то в администрации президента, в общем-то, огреб очень сильно, потому что это была явная глупость. Нельзя было выставлять Пугачеву в виде врага режима, в виде врага Путина и так далее. Потому что потому что, что бы ни говорила нынешняя эта путинская пропаганда, Пугачёва все знают, Пугачёва все так или иначе более или менее, но любят, песни ее всегда на слуху, и никуда они никогда не денутся из, значит, российского сознания и подсознания. И делать из нее врага, но это было актом идиотизма.
А чем отличается Макаревич, допустим, или Гребенщиков от Пугачёва?
Масштабом. Во-первых, масштабом, а во-вторых, универсальностью охвата. То есть и Макаревич, и Гребенщиков – это все-таки люди, которые апеллировали в первую очередь к своему поколению. Во-первых, во-вторых, там, естественно, к любителям рока, в-третьих, значит, в первую очередь к мужчинам, а не к женщинам, потому что аудитории Макаревича и Гребенщикова, я думаю, ну, это процентов на 70-80 все-таки лица мужского пола. Вот. Так что их аудитория уже. А аудитория Пугачёвой, она абсолютно максимальная. Она шире даже, чем аудитория Высоцкого. Шире, чем аудитория Цоя. Вот. Это максимум. Просто это. И как бы отчуждать вот такую личность, как Алла Борисовна Пугачёва, вот, я считаю, это просто надо было быть полными идиотами.
Подожди, вот. Ну а чем это... Прости, интересно просто... Да. А чем это может грозить? Почему ты считаешь, что это идиотский поступок? А, по-моему, они даже вообще даже не задумываются ни о каких авторитетах, ни о каких репутациях, ни о чьих. И уж абсолютно им точно наплевать, любит их народ эту Пугачёву или не любит. Вон тебе, пожалуйста, как только это началось, подключились и друзья бывшие Пугачёвой, и коллеги Пугачёвой подключились, и ничего. Да и народ, собственно говоря, ему пофиг. А, вот она, оказывается, какая. Вот и все. В одну касание.
Я могу сказать, что это не совсем так. Значит, если бы путинская Россия уже полностью сравнялась бы с, значит, кимовской Северной Кореей или там, не дай бог, полпотовской Кампучией, да, Камбоджей, вот, тогда да. Но пока что этого еще нет. Мы видим, что... Пытается Путин хоть как-то, но легитимизироваться, хоть как-то, но показать, что он популярен, что народ за него и так далее. Если бы не это, вообще не было бы никаких выборов. То есть вся вот эта совершенно бессмысленная предвыборная истерия, которая сейчас, значит, началась в Российской Федерации. Но я лично... Мне на дело наплевать глубочайшим образом. Я не считаю даже там все эти жаркие дискуссии бойкотировать или не бойкотировать, или голосовать против, там, или пипиську рисовать в бюллетенях. Вот я считаю, что это все абсолютно все равно. Кто что хочет, тот пусть и делает. Хочет даже пусть за Путина голосует. Это вообще ничего не означает, вообще ничего не меняет категорически. Но эти-то придурки, они, тем не менее, пустились вот во всю эту предвыборную кампанию и, по-видимому, с единственной целью, потому что им все-таки не окончательно еще все равно, что там народец этот шевелится и вякает. Вот. И в этом смысле я как раз считаю, что и на... значит, Аллу Пугачёву и ее репутацию среди этого самого народа, в общем-то, тоже им должно было бы быть не наплевать. Вот. А они поступили просто максимально тупо. То есть они поступили с Пугачёвой так же, как поступили бы, скажем, там, с тем же Николаем Басковым. Вот на Николая Баскова, естественно, всем плевать глубочайшим образом. Потому что это в чистом виде дитя телевидения. Если бы он не светился во всех телеящиках на протяжении последних 20 лет, со своими бездарными абсолютно песенками, то никакого Баскова бы вообще не было. Я один раз, любопытство ради, провел небольшой опрос среди своих знакомых, в том числе профессионалов. Я им предложил назвать хоть одну популярную песню в исполнении Николая Баскова. Все вспомнили, и то не все, но...
«Шарманку».
Единственная песня была вспомянута. Песня «Шарманка». Все. Больше у Баскова нет вообще ничего. Поэтому Басков, он никак не отложился в российской подкорке. Никак. Вот Баскова за его педерастию, там те самые пламенные взгляды и что угодно, вот его можно топтать со страшной силой и во все дырки. Вот. Но это не Пугачёва. Пугачёва — это совсем не то.
Вот в ЦИОМ провел опрос и спросил у народа российского, у дорогих россиян, главный писатель года. Как ты думаешь, кого назвали, дорогие россияне, главным писателем года?
Главный писатель... Ну, тут может быть такой бермудский треугольник. Владимир Путин, Дарья Донцова, Захар Прилепин.
Yes, Прилепин, главный писатель года. Это вот, если даже это правда.
Послушай, это опять же вранье.
И Путин главный политик, естественно.
Писателя Прилепина для населения Российской Федерации практически не существует. Тиражи его книг невелики. Знают его только какие-то там активисты, единомышленники и те, кто вообще не отходит от телевизора ни на сантиметр в течение 24 часов в сутки. Прилепин не популярный писатель. Нет факта присутствия Прилепина, значит, опять же, можно провести опрос на улице, скажем, и спрашивать людей: назовите, пожалуйста, хотя бы одно произведение Захара Прилепина. Я могу точно сказать, что 50% не назовут ни одного, еще 50%, может быть, с большим трудом, часа в репу, что-то вспомнят. Вот. Или «Обитель», или там «Саньку», и то вряд ли. Вот. То есть это чистая стопроцентная со стороны ВЦИОМа подтасовка. Но ВЦИОМ он всегда все подтасовывает. В общем-то, и ВЦИОМ, и ФОМ – это абсолютно фальшивые конторы, верить в цифры которых, ну, то есть это, опять же, идиотизм.
Давай-ка тогда уже поговорим про «Степного волка». Это музыкальная премия, которую... Когда она у нас? Первый сезон, когда прошел? В каком году?
«Степной волк», она существовала с 2008 по 2014 год.
То есть 10 лет, считай, прошло с тех пор.
Да, в 2014 я, соответственно, покинул пределы, и поэтому с 2015 по 2022 там ничего не проводилось. А сейчас, я не знаю, это просто... Но это было какое-то совершенно случайное мое такое наобумистое решение. Я вдруг вспомнил про этого «Степного волка» в связи там с какой-то публикацией, что ли, и подумал, а почему, собственно, не устроить этого «Степного волка» снова? Естественно, онлайн, вот, естественно, без бюджета вообще. Вот, в конце концов, у меня много знакомых, друзей, художников и так далее, которые по старой привычке могут нарисовать какие-нибудь премии, значит, их разослать. Вот, это не проблема как раз. Ну, и я в своем Фейсбуке. Фейсбук у меня, кстати, абсолютно летаргический. У меня там ровно 500 подписчиков. Вот, и я не хочу, чтобы их было больше. У меня раньше был публичный Фейсбук. И там у меня было 77 тысяч подписчиков. Вот. Но блядская эта контора Цукерберга, они его в один прекрасный день просто удалили, просто уничтожили. То есть сначала меня банили, на протяжении где-то 2-3 лет. Вот, сначала там на 3 дня, потом, по-моему, на месяц. Вот, а потом просто взяли и удалили. То есть я думаю, что просто там шла какая-то постоянная атака, значит, на мой этот аккаунт публичный, фейсбучный, вот, со стороны понятно кого. Вот. Ну, и эти придурки, в общем, нашли ничего лучше, значит, чтобы от проблем подальше, как его удалить. Вот. С тех пор я, вообще говоря, враг Фейсбука. Вот. Но вот такой вот личный, дружеский я на всякий случай оставил. Просто для того, чтобы был вот этот мессенджер и так далее, для личных сообщений и так далее. И вот в этом самом своем минималистическом Фейсбуке я кинул объявление, что давайте, ребята, голосуйте. По-моему, у меня там 8 номинаций, там лучшие песни.
Да-да-да, ну, нет, надо поподробнее рассказать, обязательно, Артемий. Поскольку я твой френд в Фейсбуке, я тоже сказала, да-да-да, обязательно, давай-давай. Потому что, мне кажется, это очень важное начинание. Это как, смотри, это как сейчас появляются издательства за рубежом, которые издают книги запрещенных русских авторов. Как когда-то Посев и Инкопресс, так сейчас уже есть несколько издательств. Я думаю, что издательство Захаров тоже наверняка перейдет в эту категорию, поскольку у них тоже неприятности сразу же начались после того, как Акунина запретили, к ним сразу пришли с обыском. Так вот, я думала, что вот должна произойти какая-то история, связанная с музыкой, с рок-музыкой обязательно. Потому что то, что мы наблюдаем вот за эти 2 года, когда люди уехали, ушли, выбрали свободу во всех смыслах, и для того, чтобы не просто уехать и сидеть там, писать тексты какие-нибудь в социальных сетях, а чтобы жить, работать и творить, заниматься своим делом и не молчать. И то, что мы сейчас наблюдаем, я думаю, что это должно было обязательно выйти вот в такое вот русло, как чтобы можно было все вот это собрать воедино, да, вот то, что ты хочешь сделать в «Степном волке». Номинации какие там?
Ну, номинации там стандартные, причем их довольно мало, вот, потому что, ну, фактически на всей этой премии работает один-единственный человек, а именно я, и мне себя перегружать тоже неохота. Там этих категорий 8, я думаю, сейчас все вспомню, значит, это песня, лучшая песня, там желательно 3 места назвать, первое, второе, третье. Значит, песня, видео, альбом, артист или артистка, события.
Концерт.
Да. А?
Концерт есть отдельно?
Да, концерт, книга на музыкальную тему и музыкальные медиа. 8 категорий. Да, я, по-моему, даже 9 сейчас насчитал, значит, чего-то одного там нет. Значит, ну вот, ну и надо присылать результаты на gmail-овский адрес steppenwolf.awards. Ну, Steppenwolf, естественно, Степной Волк, роман Германа Гесса великий, в честь которого я назвал эту премию steppenwolf.awards@gmail.com. Вот, ну уже
дадим ссылочку, хотим... ссылочку дадим обязательно у нас под
да,
видео.
Да, отлично, было бы хорошо. Значит, уже приходят голоса всяких довольно неожиданных людей, типа Марата Гельмана. Вот, ну я на самом
деле... Я тоже напишу. А можно всем поучаствовать, да? Можно написать?
Я думаю... Ну, я попробую справиться, так скажем. Вот, но я просто хочу сказать, что вот ты вот как-то так очень энтузиастично откликнулась на этого самого Степного волчару. Вот, а я на самом деле не был так уверен. С одной стороны, да, это здорово как-то консолидировать нашу прогрессивную сцену, как-то показать, что мы не одни, потому что там, ну, смысл в том... И список экспертов я там представил такой, чтобы там были люди и уехавшие, и оставшиеся в России. Вот. То есть показать, что вот этого отчуждения нет, и что мы всех привечаем и так далее. Это все Это, конечно, очень важно. С другой стороны, я думал и о том, что кого-то это может возмутить. Ну, то есть даже не столько возмутить, сколько показаться совершенно неуместным. Типа идет война, гибнут люди, а вы тут какие-то музыкальные премии придумали, что это как бы, ну, не ко времени это. И я эту точку зрения тоже вполне понимаю, поэтому сначала я провел опять же такой опросик у себя там в Фейсбуке, и получив исключительно положительные отклики, ни одного минуса, ни одного нафиг это надо, вот только после этого я решил, значит, этому делу дать ход.
Я бы добавила, знаешь, какую номинацию? Открытие. Открытие года. Вот это было бы интересно.
Раньше в «Степном волке» это было. Или «Открытие года», или «Дебют». Вот, да, нет. В этот раз, к сожалению, нет. Но судя по тому, что я получаю, там какие-то сплошные открытия, сплошные дебюты. То есть на меня сейчас обвалилась куча каких-то имен, названий и так далее, которые я впервые в жизни слышу. То есть я так понял, что я, конечно, отслоился от актуальной музыкальной сцены слегка, но тем интереснее.
Ну, ты знаешь, когда я говорю открытие, что я имею в виду? Не то, что не дебют, не то, что этому открытием может стать человек, которого ты или группа, которую ты знал 100 лет, ну, согласись. И вдруг вот какой-то происходит какой-то невероятный прорыв, какой-то новое.
Новой стороны.
Да, ну новое рождение. Я, например, столько открытий для меня вот именно за этот год, в том числе и продюсерских. Вот, например, Рома Либеров. Я не знаю, как ты относишься к его проекту.
Ну, дело в том, что я знаю, что речь идет о документальном фильме, о музыкантах, которые покинули Россию, но, значит, продолжают активно жить и творить за ее пределами. Я не видел этого фильма. Рому Либерову, по-моему, я лично тоже не знаю. Во всяком случае, посмотрев на его фотографию, мне его лицо знакомым не показалось. Но я думаю, рано или поздно знакомым.
Посмотри, хорошее. Это такой фильм-концерт. Называется «Мы есть».
Я знаю.
Ну, прекрасный состав музыкантов.
У меня есть и вот этот самый линк, но у меня просто нет времени. У меня есть время час с тобой разговаривать, Ксения, а вот полутора часов посмотреть интересный фильм у меня пока что времени не нашлось. Но обязательно найдется. Обещаю, Рома Либеров.
Ну, а если... Давай так тебя спрошу. Для тебя вот что было открытием именно в музыкальной сфере за прошедший год? Кого бы ты назвал?
Ну, я не знаю. Дело в том, что я русскую музыку никогда особо не любил и не ценил. Вот. Я в этом смысле.
Хороший степной волк.
Человек, да, с несколько иным уклоном. Вот. Поэтому, то есть я всегда ценил наших музыкантов, артистов, и рокеров, и рэперов, и бардов, и так далее. В первую очередь за содержание, а не за форму. Вот. То есть с точки зрения формы никаких абсолютно открытий я для себя не сделал. А вот что касается до содержания, то тут да. Во-первых, меня, конечно, восхитил абсолютно, но это уже не один год, это уже, по крайней мере, полтора года длится. Это Макс Покровский, «Ногу свело», который сочинил просто где-то уже, наверное, около десятка песен, значит, антивоенных, антифашистских и так далее, вот, из которых, ну, по крайней мере, одна, это вот «Украина, моя вторая половина», на мой взгляд, это шедевр, то есть и с мелодической, даже чисто музыкальной точки зрения, мощнейшая просто песня, вот, и я наблюдал просто, как на концерте люди реально плачут, они слушают эту песню и просто слезы непроизвольно льются из глаз. Потом мне очень нравится Noize MC, опять же, несколько очень острых, очень остроумных, таких по-хорошему злых песен. Мне нравится, значит, его партнерша по «Голосам мира» Лиза Монеточка. Вот. У нее, правда, песен таких особо новых я не слышал, но у нее и старые звучат очень хорошо, а главное, она делает прекрасные просто такие заявления, стейтменты такие по видео, так что она тоже молодец. Потом появилось энное количество всяких законспирированных проектов. То есть, в общем-то, потихонечку вылезает вот этот самый новый андерграунд. Mm-hmm. Вот то, как это было в конце 70-х, начале 80-х годов, когда появились там и Гребенщиков, и Цой, и Майк, и Шумов, и так далее. Вот весь этот магнит издат пресловутый. Вот, вот сейчас вот тоже что-то такое появляется. То есть мне присылают, или я нахожу в Ютьюбе, опять же, протестные антивоенные песни про исполнителей и авторов, которых неизвестно вообще ничего. Скажем, группа или человек, я не знаю, под названием «The Tagil». Ну, то есть можно предположить, что из Нижнего Тагила, а может и не из Нижнего Тагила. Но песни, опять же, просто такие не в бровь, а в глаз. Вот. Или «Капитан Кенгуру». По слухам, то ли, опять же, человек, индивидуал, то ли группа вроде бы обосновались в Голландии. Опять же, выходят там целые альбомы и все, опять же, такого очень интересного содержания. Или какой-то дед Архимед. Этот, по слухам, живет в городе Иваново, в России. Вот. Но, опять же, неизвестные. Тоже прекрасные такие сатирические куплеты. Вот, послушай, вот, «Капитан Кенгуру», да, «Дед Тагил».
Архимеда я слышала уже, деда. Да.
Получишь большое удовольствие. Mm-hmm. Вот, так что вот в этом смысле, в этом смысле, конечно...
Если ты... Подожди. А вот если одно дело, когда мы в свет выводим, что называется, под софиты людей, которые находятся в безопасности вне России. А сейчас вот мы называем с тобой отважных музыкантов, которые находятся внутри страны, в России. И мало этого, мы сейчас еще их направим их резкость на них, наведем резкость для того, чтобы там в АПшечке кто-нибудь сказал: «Опа, спасибо, дорогой Троицкий, ты нам целый список выкатил прекрасных людей, которых мы сейчас и возьмем за задницу». Нет ли здесь такой опасности?
Ну, естественно, я об этом думаю. Естественно, я об этом думаю. Естественно, значит, я никакие псевдонимы не раскрываю и никакие сведения не разглашаю. Значит, я думаю, что если бы держимордам, значит, понадобилось этих людей отыскать, то, к сожалению, великому, в общем-то, это небольшая проблема. Вот при нынешних методах цифровой слежки, в общем-то, отследить можно все, что угодно. И единственный способ избежать гарантированно неприятностей – это просто это писать от руки на бумаге и тут же это все класть в стол. Вот тогда точно на вас никто не выйдет. А если вы хотя бы что-то выложили в интернете, хоть там с трехэтажными псевдонимами, паролями и явками, вот, нет, это все может обнаружиться. Вот, но я думаю, что вряд ли это будет, потому что, в общем-то, у власти, к счастью, имеется огромное количество других проблем и гораздо более серьезных, чем отловить группу «Тагил». Вот. Так же, как, собственно говоря, это было и в начале 80-х, когда тоже пыталась как-то советская власть бороться с тем же магнит-издатом. Вот. Но, в общем-то, несмотря на какие-то вялые попытки, какие-то черные списки и так далее, вот это все, конечно, имело некоторое значение, но не слишком большое значение. И, в общем, нельзя сказать, что это борьба дряхлеющего СССР с молодым подпольем, что, в общем-то, она принесла какие-то ощутимые плоды для властей.
Сегодня все иначе. Часто сравниваем в наших разговорах с советским временем. И каждый раз приходим к выводу, что сегодня все страшнее, потому что сегодня они требуют полной преданности. Не изображать преданность, чтобы тебя ночью разбуди, и ты бы также закричал «Слава великому, великому Путину!». Возвращаясь к выборам, у меня есть версия, что ему нужно. Не просто легитимация. Нет, он хочет любви по-настоящему, всенародной любви, обожания, чтобы все его обожали. Вот я тебе клянусь. И ты видишь, как он выстроил всех этих своих доверенных лиц, всех этих шаманов, Машковых. Вот сегодня открылся штаб Путина, который там три председателя и один, там, один врач, один вот этот Джога, через которого он, собственно, на выборы пошел, если ты помнишь, этот самый герой СВО.
Через
через Джога, кто только не пошутил. А третий, или вернее первый сопредседатель, Владимир Машков, который говорит, все в России мечтали бы услышать в телефонной трубке голос президента. У меня получилось. Мне лично позвонил президент. Вот, понимаешь, можно сказать, что он там, типа, может быть, троллит всех, Машков, да? Но это же так. Сегодня именно такое требуется. Такого приставки я не помню в наше время. Ты что, мы ржали над этим, над всем? Разделяли четко все. И никто нас за это не сажал, что называется, за смех.
Нет, ну, есть известная пословица про циркового слона, да? Съест он, съест, да кто же ему даст? Вот. Может, Путин и жаждет народной любви, но фиг он ее получит. Потому что, ну, это просто исключено. Это исключено, потому что слишком неприятно народу сейчас живется, и неприятно, и тревожно, и в экономическом смысле как-то бедновато. Вот, сам по себе Путин, как ты прекрасно знаешь, будучи актрисой, он отнюдь не харизматик, отнюдь не хороший актер. Вот, в этом смысле Муссолини и Гитлера он сильно проигрывает. Вот, ну, о внешних данных я промолчу. Вот, так что нет, не будет, конечно, Путину никакой всенародной любви, так что и хочет он, я уверен, не этого. Он хочет всенародного страха. Всенародного страха и послушания. Вот. То есть как в нормальной домостроевской семье. Да? Там же о любви-то речь не идет вот, в свете традиционных ценностей семейных. Там речь идет о том, что жена должна слушаться мужа, вот, а муж должен повелевать. Вот. А если, значит, жена слушается мужа, вот, то, значит, совершенно не зазорно ее и отколошматить. Вот. Вот, собственно, примерно по таким же принципам, я думаю, Путин видит строительство своих отношений с российским народом.
Как твой отец относился к Путину?
О любви лучше не говорить, о ней все сказано.
Как твой отец относился к Путину, скажи мне? Учитывая, отец твой, я просто хочу напомнить, может, кто не знает, что отец Артемия Троицкого, один из крупнейших специалистов советских по Латинской Америке, по странам Третьего мира, и как никто знал, как, из чего лепятся военные фашистские хунты, как очень часто сравнивают сегодняшнюю Россию даже не с Северной Кореей, а скорее вот с этими вот латиноамериканскими режимами. Как он относился к Путину, скажи мне? Он же был такой правоверный марксист, социалист по своим убеждениям, да? Но вот мне интересно, что он думал про путинскую Россию.
Нет, ну мой отец был в первую очередь умный человек, и человек на самом деле очень хорошо образованный и с хорошими аналитическими способностями. Нет, естественно, он к Путину относился определенно и однозначно плохо. Другое дело, что он умер в конце 2006 года. Вот, когда ягодки путинские еще не расцвели, вот, а только цветочки так слегка, значит, играли лепестками. Относился он к нему плохо, вот, но, как мне показалось, он его не воспринимал настолько серьезно плохо, как я, потому что вот я его возненавидел с первого взгляда. Вот, вот как я его увидел где-то там в конце 99-го года по телеящику, вот, я тут же сказал всем: это, ребята, пушной зверек писец. Это очень плохие новости, потому что это худший тип русского мужчины, каковой на свете имеется. Это помесь гопника с ментом. Вот так оно и есть, и, в общем-то, будущее все это вот, очень даже наглядно продемонстрировало. Вот, так что для меня никаких сюрпризов в биографии новейшей Путина не было. Я эту эволюцию представлял себе еще в начале нулевых.
Я почему вот спросила про отца, тебе скажу.
В 2014 году.
Я хотела про отца почему вспомнила, потому что я поразилась, что обычно делает человек перед интервью, даже если я знаю тебя 100 лет. Конечно же, я залезаю в Википедию, все равно, на всякий пожарный, мало ли чего. И когда я там погрузилась, я пошла на страничку Википедии про твоего отца, статью, я просто была потрясена и этой биографией, и этой жизнью, этими кульбитами, и... С одной стороны, и марксист-ленинец, как про него кто-то сказал, что ученый с душой революционера. Вот мы говорим про бунтарей. Я сейчас тебе расскажу про твоего отца. Меня там поразило несколько сюжетов. В 1968 году его выслали из Праги за то, что он не так оценил события вторжения советских войск. Меня поразил сюжет про сожженную, что его книгу сожгли. Руководство, дорогие друзья, руководство Института мировой экономики и международных отношений сожгло книгу отца Артемия Троицкого. Он, на него, его исключили из КПСС за недоносительство. Понимаешь? Угу. Это я все тебе рассказывал.
Его же из партии исключили в 82-м году. Да?
За что? Да. За недоносительство.
Ну, за то, что, да, он там развратил в интеллектуальном, естественно, отношении своих аспирантов, снабжал их, как там было написано, троцкистской литературой, вот, да, и не оповестил органы об опасных умонастроениях своих студентов и аспирантов, да, было такое.
Книгу сожгли за что? Книгу за что сожгли?
Какие там были формулировки, я не знаю, но просто потому, что он попал в такую серьезную опалу, ну и, соответственно, чтобы не отовариться какими-то проблемами с неудобным автором, ну как сейчас с Акуниным, например.
Да-да-да, все же было.
То взяли и уничтожили.
Все уже было. Всем те же методы сегодня используются по такой публичной дискредитации человека. Это, конечно, обидно за то, что все приходится переживать опять сначала и идти по упротворенному пути своих родителей.
Ну, в общем-то, это вполне достойный путь, так что я лично об этом не жалею.
Ну, а у тебя были вот такие развилки в твоей жизни, когда ты мог бы стать, не знаю, комсомольским функционером вместо того, чтобы быть битником и хипарем?
У меня вся жизнь состояла из подобных развилок. Вот. И я, как правило, на этих развилках брал влево. Вот. То есть шел таким скользким путем. Да, естественно, я мог бы много кем быть. Может, я мог бы сейчас вполне быть на месте, скажем, Константина Львовича Эрнста. Вот. Но мне это было неинтересно.
А какие чувства ты испытываешь к этим людям, вот с которыми ты, какая-то часть жизни твоя связана, которые нынче являются вот главными опорами этой власти, этого режима, которые самыми длинными языками... Соревнования по длине языка происходят постоянно. Ты их жалеешь, ты им сочувствуешь, ты их презираешь. Что? Ты их прощаешь?
Для меня эта история уже давно закончилась. То есть я более или менее все понял, все фишки расставил, какие надо, значит, смел с доски, еще в 2014 году. То есть в 2014 году я расстался с несколькими своими, ну, не скажу ближайшими, но тем не менее друзьями. Вот, в том числе Иваном Охлобыстиным, в том числе Александром Скляром, Вадимом Степанцовым. Вот. У меня с ними отношения прекратились еще тогда. Поэтому в феврале 22-го, в общем-то, никаких таких особых трагических новостей на меня не свалилось. В общем-то, все оказались там, где я их и ожидал увидеть. Вот. Поэтому не могу сказать, что... Я как-то сильно распереживался на эту тему. Естественно, ужасы войны, да, это по-прежнему и бесит, и ужасает. Вот. Но вот все эти личные отношения, я это все как-то расставил по полочкам еще почти 10 лет назад.
А ты разделяешь талант, дар и личность человека?
Ну, трудно сказать. Я бы сказал, что тут надо, по-моему, ко всему подходить индивидуально и дифференцированно. В том числе и в зависимости от масштаба таланта, от качества этого таланта и так далее. Вот. Ну, то есть, ну, известно там, что Фёдор Достоевский был мерзейшим человеком, а также мракобесом, там, антисемитом и прочее, и прочее. Но роман он действительно писал мощные, хоть я их и не особо люблю, но я отдаю должное, что это могучее произведение. Вот, поэтому как бы, ну, я не могу, значит, взять из-за неприемлемости Достоевского как человека, значит, отбросить и его сочинение. Вот. А если говорить о Захаре Прилепине, вот, то вот тут вот элементарно. Хотя мне тоже и Санька, и Обитель нравятся, и рассказики у него были неплохие. Вот. Но убедившись в том, что это просто преступник, убийца, садист, ну, не говоря уже о том, что просто мудак, да, вот, да пошли к черту и все его творческие наследия. Так что вот как-то вот так вот у меня по-разному с этим случается.
Ну да, и я тоже вот смотрю на, допустим, того же Никиту Сергеевича Михалкова, да, но все равно... Он не заставит меня разлюбить его лучшие работы. Я их все равно люблю. Я их не выключаю с гневом, если вдруг она возникнет где-то там в телевизоре, да, какой-нибудь его картина из того прошлого, замечательного прошлого творческого пути Михалкова. Да. То, что сейчас...
Да? Но фильмы с Машковым, я думаю, ты вряд ли сейчас будешь смотреть.
Ой, вообще, это мне ужасно жаль. Ты понимаешь, в чем дело? Почему этот вопрос меня волнует? Потому что вот там среди них было много талантливых людей. И мне кажется, что они совершают преступления не только по отношению к людям, но и к себе тоже. К себе, потому что это, ну, это наказуемо. То, что вы творите, это наказуемо. Прежде всего, вы это почувствуете. Вы будете хватать за хвост дар, а он будет от вас улетучиваться, как дым из не знаю откуда.
Ну, это бывает, и это описано не в одном художественном произведении.
Это так?
и сняты ни в одном кинофильме. Да, да, это так, на самом деле, но я не думаю, что они парятся на эту тему. Я думаю, что гораздо больше их пугает другое, а именно то, что этот режим падет, и вот тогда вот им придется выступать не на Красной площади, а в лучшем случае играть в квартирники где-нибудь. Вот, вот. Я думаю, что это их беспокоит гораздо сильнее.
Ну что же, возвращаясь к итогам, поскольку год заканчивается, и мы... Сегодня у нас какой? 21-е, да? Ой, 21-е? 21. Что ты можешь сказать про свои какие-то личные ощущения? Что для тебя было главным в этом году? Главным ужасным, главным прекрасным?
Ну, я так думаю, что, конечно, никаких хороших новостей в этом году не было. Категорически. То есть я не могу вспомнить ничего. Ну, там были какие-то, там, скажем, фильмы, которые мне понравились, книжки, которые значит, на меня произвели впечатление. Но это все мелочи, все сугубо и мелочи. А по большому счету, в общем-то, все плохо. Все плохо на самом деле. И, ну, я... Мне тут задали вопрос вчера, я уже не помню. Значит, какое-то агентство, значит, и там был вопрос, что нового вы открыли в себе в этом году? Вот в себе в этом году я открыл то, что, в общем, хотя я уже давно живу не в России, и, в принципе, по конституции, по настроению и так далее, я человек интернациональный и космополитичный, но вот я открыл в себе то, что... То, что происходит на моей некогда любимой родине, в родной стране, в общем-то, меня по-прежнему достает. Вот. Хотя, в принципе, могло бы уже все давно и успокоиться, и катись оно к черту. Нет, я продолжаю переживать по этому поводу, может быть, не так сильно, как кому-то хотелось бы. Вот, но я смотрю просто на то, что происходит в России, и мне очень грустно. Мне очень грустно от апатичности, от молчаливости, и меня просто шокирует то, как люди, вот все вот эти, кого Путин называет добровольцами, ну а на самом деле это, естественно, наемники. И эти наемники десятками, сотнями тысяч вписываются в то, чтобы идти на войну, и там и убивать, и самим подыхать. И вот за 200 тысяч рублей в месяц они это готовы делать. И таких огромное шестизначное количество. Вот это стало для меня, ну, большим разочарованием. То есть, по всей видимости, это говорит о том, что жизнь в России еще хуже, чем я ее себе представлял. То есть люди свою жизнь вообще в грош не ставят. То есть лучше смерть, чем, значит, продолжать прозябать, значит, в своем райцентре. В общем, это все, конечно, очень печально.
Если возможен бунт, то откуда он, из какой части общества он может, где он может созреть, где это может набухнуть?
Я считаю, что только из элиты. То есть я не верю там ни в жен мобилизованных, вот, ни в партизанское движение. Вот. Если бунт произойдет, то это будут только какие-то верхние слои, которых, значит, путинская вся эта фигня тоже достала. То есть им всем плохо на самом деле. Ну, то есть за исключением какого-то мизерного количества таких реальных бенефициаров этой войны, да, в первую очередь Путина, вот, и людей, которые на этом деле наживаются реально там, ну, связанных с ВПК и там подобными всякими вещами. Но я думаю, что 90% олигархата эта война нафиг не нужна, потому что они как раз они теряют и достают их там и жены, и любовницы, вот, без, значит, шопинга в Милане и Париже, и достают их детишки без Гарварда и Итона, вот, и ржавеют их яхты, и,
значит, пустеют дома, дома пустеют, да,
и
да.
Бюджеты, да, и домики пустеют или конфискуют. Очень плохо им. Богатые тоже плачут, причем плачут, я думаю, некоторые кровавыми слезами. Ну вот, собственно говоря, на это рассчитаны были и западные санкции, ну отчасти там на экономические какие-то вещи, отчасти просто на то, чтобы как-то взыграла все-таки гордость и гнев, значит, у каких-то decision-makers российских. Но пока что мы этого не видим. Но я не исключаю, что это произойдет. То, что это произойдет в виде какого-то бунта снизу, ну, в это я как-то не верю совсем.
Хочу напомнить про Степного Волка в конце, чтобы люди запомнили, что эта премия сейчас только катится и начинается. Поэтому еще раз напомню про адрес, который мы публикуем, для адрес почты, по которой вы можете отправить свои предложения, дорогие друзья. Завалим Троицкого письмами.
Да уж.
А еще я хотела напомнить... Да, вначале говорила, что ты существуешь как творческая единица на YouTube-канале под названием Ару ТВ. И у тебя же там, смотрю, есть целый какой-то сериал, мемуар. По сути, такую книгу ты пишешь в эфире про мою советскую жизнь.
Только поскольку события текущей политики у меня, кроме депрессивных каких-то позывов, ничего не вызывают, то я, с одной стороны, сейчас стал снова больше заниматься музыкой. У меня музыкальная программа на радио «Свобода». Она так называется, «Музыка на свободе». Очень хорошая программа, на мой взгляд. Ну, там на 95% музыка иностранная. Хотя в новогоднюю, точнее, предновогоднюю ночь, 30 декабря, у меня будет «Музыка на свободе». Там как раз со всякими русскоязычными новейшими протестными песнями. Так что это может быть интересно даже тебе, Ксения. Вот. А кроме этого, я увлекся, да, воспоминаниями о Советском Союзе. Вот. И у меня пошел цикл, он уже давно идет, уже около 30 серий видеоэпопеи, я это называю. Называется «Популярная советология», «Поп-совет». И я там, в основном стараясь опираться на личные какие-то ощущения, переживания, события, байки там и так далее, я рассказываю о различных аспектах жизни в СССР. То есть начал я там, естественно, с базиса, идеология, политика, экономика и все такое. Вот. А сейчас у меня уже там идут повседневная жизнь, культура всевозможная. Ну, в общем, то, что народ любит вспоминать. Да и у меня этих воспоминаний тоже полно. Вот. Очень как-то мило и по-доброму и заинтересованно публика эту популярную советологию воспринимает. Вот. Так что я думаю, может я даже как-нибудь это все обобщу и какую-нибудь книженцию такую напишу на эту тему, потому что, ну, конечно, есть у меня некоторые достаточно экзотические экспириенсы проживания в СССР. Вот, всякие подпольные, криминальные, фарцовые, мажористые и так далее. Так что, да, популярная советология, она выходила до конца этого года 3 раза в неделю. С начала 24-го будет выходить 2 раза в неделю, плюс у меня имеется 1 в неделю стрим, такой прямой эфир с ответами на вопросы, называется «Живой уголок». «Живой уголок» Троицкого, сокращенно «Жуть». Вот. Так что нетрудно найти в YouTube.
Тоже дадим ссылку, обещаю. Зрителей должно быть больше. Желаю полного зала. Артемий, большое тебе спасибо, дорогой мой товарищ, за этот разговор.
Спасибо, Ксения, что вытащили меня на разговор, значит, и развели на откровенность. Вот. Я поздравляю вас. Вы же в Португалии живете, да? Вот. Значит, страна католическая, значит, у вас там Навидад это по-испански.
Натал.
Да, Рождество. С наступающим Рождеством и вас, и всех, кто это Рождество отмечает. Ну, и я думаю, что до Нового года вы меня по второму разу наверняка не вытащите. Поэтому и с наступающим Новым годом тоже поздравляю и вас, и всех, кто это видит. И, ну, пожелание главное и давлеющее над всем остальным – это мира. Мира. Долой войну. И мир, чтобы был справедливым. Не из-под палки, а вот такой вот правильный, справедливый мир. Чтобы он был. Ура!
Спасибо. Артемий Троицкий, Ксения Ларина, The Insider Life. Счастливо.